Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Интуиция или советники? Как формируется российская политика Дональда Трампа? Кто в окружении президента Трампа влияет на политику администрации в отношении России и Украины? Какую роль играли советники американских президентов в формировании российской политики США? Какие факторы могут определить российскую стратегию президента Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Эриком Ширяевым, политологом из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, и Юрием Ерымагаевым, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. Через 7 месяцев после начала второго президентского срока Дональда Трампа российская стратегия президента остается одним из самых трудных для прогнозов и интерпретации аспектов политики президента Трампа. «На чьей вы стороне президент Трамп? Украины или России?» – спросил президента не так давно один из репортеров. «Я на стороне гуманности», – ответил президент, неизменным рефреном которого в последние месяцы был призыв прекратить войну, уносящую жизни десятков тысяч украинцев и россиян, в то время как его реплики в адрес президентов Украины и России были, в зависимости от обстоятельств, и критичными, и позитивными. В прошлом достаточно четким показателем намерений президентов было их ближайшее окружение. Советники по вопросам национальной безопасности, государственные секретари – это, как правило, были влиятельные в администрации фигуры, чьи взгляды на внешнюю политику были хорошо известны специалистам. Администрация Дональда Трампа уникальна. Госсекретарь Марко Рубио был назначен исполняющим обязанности советника по национальной безопасности после ухода с этого поста Майка Уолтса и увольнения из Совета нескольких человек, занимавшихся Украиной и Россией, включая главу российского и европейского департамента Совета национальной безопасности. Рубио был известен критичным отношением к Владимиру Путину в бытность сенатором, но в роли госсекретаря он, по сути, дублирует заявление президента Трампа. Если верить доступным данным, в Белом доме на заметных должностях нет людей, профессионально занимающихся Россией. Специальный представитель Трампа Стив Уитков, на которого президентом были возложены переговоры с Владимиром Путиным, не имеет дипломатического опыта и, насколько известно, никогда не интересовался Россией. Иными словами, этот инструмент для прогнозов действия президента у наблюдателей отсутствует. А что остается? Вопрос Эрику Ширяеву.
Первое. Трамп любит вести политику, дипломатию с помощью финансов, финансово-экономических рычагов. Явно это видим. Не только его заявления, но и его действия указывают на то, что люди, которые отвечают за финансовую политику у него, они как раз вот и диктуют финансовую политику, и экономическую, и тем самым и внешнеполитический курс. Они, как мы говорим, переводя с английского, находятся близко к уху президента. Мы тоже видим, что его политика в отношении многих стран, и особенно вообще России, очень непостоянная. Но это уже объективный фактор. Трамп меняет точку зрения, как меняется погода над Лондоном или Петербургом в октябре или в сентябре. Видно сразу, что никто таким образом Трампу советовать не может. Это было бы удивительно, Юрий, если бы мы узнали бы через какое-то время, что да, было два советника, которые говорили: «Господин президент, двигайтесь зигзагами, запутывайте всех и вводите всех в неведение». Это сам Трамп, его стиль личный. Он подстраивает под свой стиль тех, кто ему советует. И если у Трампа плохое настроение сегодня в отношении России, значит, он будет слушать тех, кто ему говорит о санкциях. Если настроение хорошее, он будет слушать тех, кто наоборот. Поэтому Трамп остается энигмой, загадкой.
Загадка загадкой, но при всех разворотах его российской стратегии общий курс, в общем, очевиден. Это вынужденные обстоятельствами и пока ненавязчивое давление на Россию.
Да, Трамп как строитель, как прораб, как бизнесмен, он хочет завершения проекта. Он хочет видеть прогресс, он хочет строить, хочет перестраивать, хочет возводить и хочет прекращать разрушение. Видно явно. Как это сделать? Методами строительства это часто не получается. Взятками, обещаниями иногда получается, угрозами иногда получается. Пока это сейчас Россия не проходит, пока Россия имеет иммунитет. То есть. Но для Трампа, посудим откровенно, это далекая страна. Он мало что о ней знал, мало что о ней знает. Поэтому ему хотелось бы побыстрее завершить, хоть каким бы способом. То есть. Поэтому стратегию у него закончить, но как, он пока не знает, поэтому пробует разные варианты. Как в покерной игре, удастся, не удастся. То, по крайней мере, так это выглядит на конец лета 2025 года.
Эрик, подход Дональда Трампа сильно отличается от подхода его предшественников. Практически у каждого из американских президентов были советники, помощники, оказывавшие сильное влияние на их российскую политику.
Для Кеннеди, допустим, молодой президент, хотя он был сенатором и хорошо разбирался в внешней политике, но ему нужен был совет. Для него это был МакДжордж Банди. Это был его основной советник, кто ему говорил практически все по внешней политике, и Кеннеди воспринимал. У Джонсона было другое дело. Джонсон, говоря простым языком, и он был простой человек, трамбовал людей. Он его имел точку зрения, и ему доставляло удовольствие трамбовать. Но он уважал Макнамару. Министра обороны и подход Макнамары с цифрами о том, что выгодно, что невыгодно США во внешней политике. Никсон очень верил Киссинджеру. Все основные шаги внешней политики по отношению и к Советскому Союзу, и к Китаю, к Израилю. В этих вопросах Никсон надеялся и спрашивал совета у Киссинджера. Ну и возьмем, допустим, другие формы. Вот открытая доска, вот это Джимми Картер, который пришел с блестящими идеологическими идеями добра, гуманизма и привязывания внешней политики к общечеловеческим ценностям. Мир, гуманизм, дружба, свобода слова, вероисповедание и тому подобное.
Но при этом на его внешнеполитические решения огромное влияние оказывал его советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, который был известным антикоммунистом. Именно он способствовал перемене первоначально благожелательного отношения Картера к Советскому Союзу на резко негативное, особенно после начала советского вторжения в Афганистан.
Совершенно верно. Он отдал Бжезинскому афганскую стратегию. Помощь Америке муджахидинам, как раз она, это план был разработан Бжезинским. Пустить кровавую рану и держать ее открытой, чтобы Советский Союз, я цитирую Бжезинского, как можно дольше истекал кровью. Все переговоры о мире, о компромиссе должны идти долго. Самая главная цель – это истощить Россию. Бжезинский об этом открыто говорил в своих интервью уже после.
В списке президентов особняком стоит Рональд Рейган, которого многие не понимали и даже бичевали как разжигателя войны. Но, как мне говорил один из советников Рейгана, Ричард Пайпс, у президента Рейгана были свои совершенно ясные взгляды на отношения с Советским Союзом, взгляды, которые он притворял в своей политике.
Рейган был человек глубоко религиозный, и он был стратег. По интервью его бывших советников уже в 90-е годы, они ему говорили, что Рейган действительно хотел прекратить гонку вооружений, Рейган действительно хотел наговорить с Советским Союзом, Рейган действительно верил в возможность мира. Но Рейгана тогда и многие сегодня описывают как ястреба, как монстра, как динозавра. И очень интересная деталь. Все зависит от того, как мы видим президента и как мы оцениваем. Рейган, допустим, Сьюзен Масси, его неформальный советник. Одна часть людей, кто работал с Рейганом, говорит, что она вообще никакого влияния не влияла, приходила к нему и уходила. Другие говорят, нет, она была очень интересной советник. Она не говорила ему, что делать с Советским Союзом и как. Она рассказывала ему, каким образом советские люди воспринимают критику, что такое лесть в советском обществе, какие у них есть ценности, какая есть история, что они дорожат в истории, чем они пренебрегают. Помочь Рейгану, чтобы быть релевантным по отношению Советского Союза. Действительно, она помогла Рейгану осознать много о России, понять другую сторону. Любопытный пример. Не так давно был в Госдепартаменте. Один из работников, мы с ним говорили о составе. Я сказал, ну, смотри-ка, я не буду говорить о стране. Как-то мало у вас людей, те, кто вот действительно имеют знания хотя бы там, или говорят на языке свободно, имеют там корни в этой стране, как-то маловато. Он говорит, слушай, а зачем мне это? Мои люди представляют интересы Америки, а не той страны. Поэтому действительно мы имеем люди, которые, может быть, не имеют колоссального опыта и жизни в той стране, и не имеют корней, но они американцы, они проводят нашу политику по отношению к той стране. Контраргумент, опять-таки, Сьюзен Масси. Она рассказала Рейгану о Советском Союзе, о культуре, о традициях, и помогло Рейгану каким-то образом, да, убеждать, разговаривать и быть лучшим коммуникатором в переговорах с Горбачевым.
Эрик, принимая внимание все, что мы знаем о взглядах президента Трампа, людях, окружающих его, факторах, оказывающих влияние на его решение, можно сделать сколько-нибудь обоснованные предположения о том, чего можно от него ожидать в обозримом будущем в отношениях с Украиной и Россией?
Мы находимся в такой ситуации, когда проверяем утром Твиттер и средства массовой информации, и мы удивляемся новым шагам каждое утро. Многое в политике Трампа предсказуемо, особенно в финансовой политике и политике санкций, и политике экономической политики. политики в отношении иммиграции. Это все понятно, предсказуемо. Здесь в отношении России идет вещь непредсказуемая. Это, к сожалению, пока. И тем не менее, вопрос нерешенный. Что более эффективно в внешней политике? Ты предсказуем, и все знают, что ты скажешь, и уже готовы к этому. Или же это непредсказуемость? Поэтому, может быть, действительно, Трамп понимает, что этот стиль, который он спонтанно использует, может быть его козырем в какой-то степени. Да? Люди-то не понимают, что будут делать. И когда люди не понимают внешнюю политику, это является твоей силой. Но может, к сожалению, ведь и к опасным и непредсказуемым последствиям.
В разговоре о том, кто оказывает влияние на президента Трампа, невозможно не упомянуть еще одну фигуру – Владимира Путина. Очень многие наблюдатели обратили, например, внимание на то, какое количество комплиментов российский лидер обрушил на Дональда Трампа после их встречи на Аляске, объявив, что войны бы не было, если бы Трамп был в Белом доме, повторяя тезисы президента США по разным вопросам. Вот такая бьющая в лицо демонстративная лесть. Как вы думаете, эта тактика эффективна?
Я думаю, что Трамп ему об этом говорили. И Трампу очень не нравится, когда его так вот за нос водят. Если он понимает это действительно тогда, может быть, выводы какие-то сделает. А может и нет. Может, ему это как раз нравится. Трамп принимает вещи серьезно. Большая политика, дипломатия, стратегия. Скорее всего, в какой-то методической мере это проходит.
Что может определить политику Дональда Трампа в отношении России и Украины? Вопрос Юрию Ермогаеву.
Первое, что я хочу сказать, что политику в основном определяют не советники. Политику определяют в Америке несколько более важных факторов. В первую очередь сам американский народ, избиратели. То когда Трампа выбирали, то были несколько пунктов, которые помогли ему победить. Эти пункты в основном, правда, были нелегальная иммиграция и граница, инфляция и вакизм. Внешняя политика не являлась столь важным фактором в этих выборах и как бы заветом народа. Второй фактор, который влияет на действия президента, тоже не связан с советниками, это его личные какие-то преференции, которые часто связаны просто с тем, что он лучше всего умеет делать, и Трамп у нас человек, пришедший из бизнеса. Поэтому у нас на первое место вышли такие вещи, как пошлины и различные сделки для получения инвестиций в Америке, которыми Трамп очень гордится. Здесь снова не присутствует внешняя политика. Что важно, что фактически можно сформулировать внешнюю политику Америки в целом за последние 100 или больше лет одной простой поговоркой русской: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». На этом построена большая часть внешней политики Америки последнего столетия. И действительно, главные вещи, которые заставляли Америку в ней участвовать, если мы вспомним, был Пёрл-Харбор, когда японцы сами напали на Америку. Вторым таким пунктом был 11 сентября 2001 года. И третьей вещью, которая заставила Америку активно включиться во внешнюю политику, была холодная война, когда сначала Черчилль, а потом Трумэн объяснили, что советский коммунизм, Советская империя представляет реальную угрозу, явную угрозу для Америки. И это было связано как с экспансией агрессивной коммунизма после окончания Второй мировой войны и создание советскими сначала атомной, а потом водородной бомбы. Холодная война на многие десятилетия стала очень важной частью американской политики, которая включала в себя и Корейскую войну, и Карибский кризис, и войну во Вьетнаме. Во всех остальных случаях, если американцы не видят такой явной угрозы, большинство из них, включая большинство политиков, предпочитает с внешней политикой дела не иметь, ее не замечать. Собственно, вот главный пункт в выборах Трампа последних в этом и состоял. Он сказал, что если есть какие-то вещи в мире, которые происходят, мы о них вообще знать не хотим, но чтобы они нас не раздражали, я попробую их всех прекратить.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Интуиция или советники? Как формируется российская политика Дональда Трампа? Мои собеседники сегодня Эрик Ширяев и Юрий Ярымогаев. Возвращаясь к Украине, что это, с вашей точки зрения, означает для нее?
Это означает то, что Трампа не интересует на самом деле, как закончить войны, и кто в них победит, и кто в них проиграет. И это даже иллюстрируется Афганистаном, в котором обвиняется Байден, но Байден обвиняется в том, что он плохо закончил эту войну, а инициатором этого окончания войны в Афганистане был Трамп. И, безусловно, она бы могла завершиться не так катастрофически, как при Байдене, при нем, но результат был бы тот же самый. И Америка бы все равно проиграла ее Талибану. Поэтому первый инстинкт с Украиной у Трампа был и есть, в общем, до сих пор в какой-то степени такой же. Главное – закончить войну. Неважно, пусть проиграет Украина, пусть она сдастся. Его даже, собственно, чем раздражал его постоянно Зеленский? Тем, что он, а почему он вообще не сдался сразу? А почему не хочет сдаться и все это закончить? Это очень сильно влияет на его отношение к войне. Безусловно, Трамп не имеет абсолютной власти и не решает. И есть много факторов, которые корректируют его политику в отношении Украины. Ну и, конечно, фактор номер один – это сама Украина и сам Зеленский, которые продолжают воевать и сопротивляться, и сдаваться не хотят. Но важную роль играют лидеры европейских государств, которые приезжали недавно в Вашингтон, которые явно влияют на Трампа в сторону того, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Путина и никак не принимал все его требования, которые все считают уже совершенно чрезмерными. Что касается расклада внутри самой Америки, советники не сводятся только к прямым советникам. Это включает в себя и конгрессменов, и прессу, тот же Fox, который Трамп слушает. Это включает его жену Меланию, как мы уже услышали, которая тоже ему напомнила о бомбежках Путина после того, как он вроде бы очень удачно поговорил с Путиным по телефону. Но если задать вопрос, а кто до сих пор является главными советниками Трампа, я бы сказал, все-таки до сих пор, к сожалению, его главным советником является Путин, которого до сих пор Трамп, наверное, слушает больше, чем кого-либо другого. При том, что Путин его все время обманывает, как сам Трамп это уже открыто признает. Трамп говорит, что он договорился на Аляске, что Путин и Зеленский сейчас скоро встретятся в течение недели-двух. Путин не встречается, и по-прежнему, несмотря на это, Трамп прислушивается к его интерпретации событий.
Юрий, все же более явно на роль советника Трампа по Украине может, видимо, претендовать его специальный представитель Стив Уитков, который уже неоднократно встречался с Владимиром Путиным и, как считается, организовал встречу на Аляске.
Вот второй человек, который есть, какой-то совершенно уже странный, это Уитков, которого Трамп все время посылает своим полномочным послом то в Россию, то в Израиль. Причем его последняя поездка в Россию, куда он поехал без переводчиков и привез оттуда депешу от Путина, как выяснилось, он даже не понял точно, что сказал Путин, и привез, в общем-то, неверное сообщение, которое в определенной степени привело к встрече в Аляске, ибо Трампу было сказано, что Путин вроде готов на серьезные уступки, включая гарантии безопасности Украины, после чего Путин сказал, я такого ничего не говорил и прочее. Ну, конечно, есть много других людей, но явно Рубио играет свою роль. Есть вице-президент Венс. Роль этих людей непонятна, и я думаю, что она постоянно меняется. Это было очень четко определено в случае с бомбежкой Ирана. Тот же Венс буквально за несколько часов до этой бомбежки выразил, в общем-то, свое несогласие с этим. Он был противником ее. Трамп это проигнорировал и пошел по своему пути. После чего, конечно, Венс ретировался и сказал, что он это всегда поддерживал, но мы слышали, что это было не так. Так что опять не надо переоценивать его влияние, так же, как не надо переоценивать влияние его главной базы маговцев и America First, потому что эти люди были точно категорические противники бомбежки Ирана, как и являются категорическими противниками поддержки Украины. Но мы видели, что опять же в случае Ирана Трамп их проигнорировал, и так же, как он их, в общем-то, уже частично игнорирует в случае Украины.
Если все же попытаться определить главные факторы, влияющие на решение президента Трампа относительно России и Украины.
Трамп – человек, который в основном все-таки решает все сам. Он точно не находится под прямым влиянием кого-либо. Нету ни одного человека и не может быть, который полностью влияет и определяет позицию Трампа. То есть это совокупность различных людей, различных факторов и внешних обстоятельств. Главное, на ход самой войны в Украине. В чем Путин очень преуспел, это в том, что он убедил и не только Трампа, а очень многих, что он одерживает безусловную победу и что он вот-вот, вообще говоря, может чуть не всю Украину захватить, что совершенно не соответствует действительности. Путин надеется получить победу дипломатически, а не военным путем. И когда он ставит одним из самых, если не главных условий, чтобы ему отдали остальную часть Донбасса, это связано прямо с тем, что ему пока не очень удается ее завоевать, хотя он бросает на это громадные силы, а движется там очень медленно. Долго будет Трамп принимать это? Или он уже перестал это принимать, что Путин имеет абсолютный перевес и гарантированную победу в Украине? Это очень важный фактор. И, конечно, у него есть другие советники, которые и со стороны военных, и со стороны того же Рубио, и того же Линдси Грэма, сенатора, который поддерживает Украину, и которые ему объясняют, что Путин отнюдь не находится в таком абсолютно выигрышном положении. Так что я не знаю, когда он что услышит, когда он что оценит, когда он на основании этого сделает свои выводы, но я уверен, что фактор оценки силы Путина и Зеленского является важным в выборе его политики по отношению к России. Когда он говорил, что у Зеленского нет карт никаких и считает, что все карты у Путина, похоже, что он уже изменил частично эту позицию, и он уже пару раз говорил насчет силы Зеленского и силы Украины. Это один из серьезных факторов, я думаю, который будет влиять на определение его политики.
Что дальше, как вы считаете, колебания президента и непредсказуемость?
Непредсказуемость большая, хотя многие надеются, что при этой непредсказуемости и колебаниях туда-сюда все равно не тенденция общая, некая возникла. И возникла она не в пользу Путина. То есть на самом деле, в общем-то, направление, похоже, мысли и решений Трампа все равно в одну сторону, чтобы как-то нажимать все больше и больше на Путина. Периодически, как бы отпуская это и слушая Путина и веря, что он сам все сделает хорошо, но снова возвращаясь к тому, что придется, наверное, оказывать все большее давление и больше поддержку Украины. Похоже, что эта тенденция присутствует, несмотря на постоянные его колебания.
В этом контексте ведь очень показательно, что тревоги Украины и ее союзников по поводу того, что президент Трамп во время встречи с Владимиром Путиным может, ну, грубо говоря, сдать Украину России, оказались совершенно безосновательными.
Саммит на Аляске не закончился никак самым плохим, и на самом деле он сделал, конечно, одну важную уступку, то, что он, опять же, не стал вводить санкции, которые он обещал. Это не была уступка, но в других вещах он не сделал уступки. Одна из важных вещей, которую не сделал Трамп на Аляске, он не пошел на поводу Путина, чтобы начать переговоры и договоры по всем другим пунктам в отношениях с Россией. Это то, чего очень хотел Путин. То есть отвлечь разговор в большой степени от самой войны в Украине, которая является как бы препятствием для всего, и начать улучшать отношения с Америкой в разных других сферах, договорах о ядерном разоружении, всяких торговых сделках и так далее. Трамп, между прочим, повез туда и министра финансов, и министра внешней торговли своих на Аляску. Но, как я понял, они там остались, в общем-то, не у дел. Я считаю, что это был шаг назад, как бы негативный шаг, ну и в том, что вместо того, чтобы ввести санкции, как собирался Трамп, они не были введены, и в том, что Путину было дано международное признание, он впервые с начала войны приехал как почетный гость, а не как изгой на территорию Америки. Но в смысле реальных договоров и переговоров на самом деле ничего страшного не произошло. По каким-то следующим, вот недавним репликам Трампа снова появился разговор о санкциях. По крайней мере, Трамп не говорит сейчас о том, чтобы сократить поддержку оружием Украине.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Интуиция или советники? Как формируется российская политика Дональда Трампа? Моими собеседниками сегодня были политолог Олег Ширяев и правозащитник Юрий Ярымагаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».